для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. За кустами слышались негромкие голоса. Алёхин с кем-то разговаривал. Вскоре он появился на поляне, и Андрей посмотрел на него ожидательно, однако худощавое малоподвижное лицо Алёхина, как и обычно, ничего не выражало. Став между деревьями на самом краю поляны, он предложил помощнику коменданта и Блинову следовать за ним и большими ровными шагами двинулся по дороге. 110. Точно, сказал он, останавливаясь, когда они поравнялись с гнилым пеньком напротив среднего островка орешника. Он еще раз промерил расстояние. А сюда... Он указал рукой вперед 147. «Здесь мы их и встретим. Если, конечно, они пойдут в нашу сторону». «А если не пойдут?» — поинтересовался помощник коменданта. «И так может случиться. Тут, разумеется, нет никаких гарантий. Будем надеяться». «Стой аккуратно, не приминай траву, чтобы не наследить», — предупредил Алёхин Блинова. Это замечание в равной степени относилось и к помощнику коменданта, но лишь погодя Алёхин перевел на него взгляд. «Во время проверки держимся уступом. Один сбоку и позади другого. Вот, допустим, это вы, а это я. Или же наоборот». Алёхин быстро переместился и оказался в метре за правым плечом капитана. При этом задний подстраховывает переднего. У вас по комендантским порядкам тоже ведь так положено, только в городе это обычно не соблюдается, а здесь необходимо. Одновременно на нас будут подстраховывать из засады, Алёхин показал на кусты орешника. Держитесь свободно и уверенно. В случае неподчинения проверяемых, напряженности или обострения требуется максимальная... «Боевая готовность», – избежав слова бдительно, сказал Алёхин. «При этом следует фиксировать Вальтер в кармане, но стрелять в случае необходимости только по конечностям. И еще непременные условия – ни в коем случае не закрывать проверяемых от засады. Понимаете?» «Может, у вас есть вопросы? Что-нибудь неясно?» – Пожалуйста. До которого часа мы здесь пробудем? Затрудняюсь сказать, сам не знаю, признался Алехин, рассматривая кусты орешника. А что? Мне до 8 часов надо непременно вернуться в город, помедля заметил помощник коменданта. До 8. Понятно. Думая о чем-то другом, неопределенно протянул Алехин и попросил. Будьте любезны, постойте здесь минуту. Идем, велел он Блинову. Сделав изрядный крюк, чтобы не наследить, Алехин показал Андрею его место в орешнике. В шагах в 10 левее должен был располагаться Таманцев. И тут, и там в листве уже имелись вытянутые по горизонтали смотровые щели, узкие, выщипанные по листику, с некоторым расширением в сторону дороги. Они были совершенно незаметны. «Точно по твоему росту», — поднимаясь на цыпочки, сказал Алехин. «Как видишь капитана?» «Нормально. От головы до бедер. Ноги держи на ширине плеч. И главное, не напрягайся». Затем они с помощником коменданта вернулись к краю поляны, и Алехин, свернув в орешник, провел их на небольшую лужайку, отделенную от поляны кустарниковой порослью. На разосланной под березками плащ-палатке, похрапывая мертвым сном, спал Таманцев. В стороне на широком пне стояла радиостанция. Андрей уже немного разбирался в рациях и определил — север. Возле нее сидел старшина с пышной кудрявой шевелюрой. Там же на плащ-палатке лежали туго набитый вещмешок, несколько фляжек и старая фуражка. Судя по цвету околыша, старшина был пограничником из частей по охране тыла фронта. «Это наша персональная радиосвязь», — шутливо пояснил Алехин капитану. При виде парадно одетого представительного помощника коменданта, старшина радист поднялся и, не снимая наушников, вытянулся перед ним. «Садись», — махнув рукой, сказал Алехин и, поворачиваясь к капитану, предложил. «Давайте перекусим. Сейчас самое время подкрепиться». «Благодарю вас. Не хочу», — отказался капитан, хотя, легко позавтракав утром, больше ничего не ел. Он не любил, а в данном случае особенно не желал одалживаться. «Отчего же не хотите? Ведь вы и не обедали». Развязывая вещмешок, говорил Алехин. «Продуктов вполне достаточно. Кстати, здесь паёк на 5 человек, то есть в том числе и на вас». «Ха! Вы уже взяли меня к себе на довольствие?» Усмехнулся помощник коменданта. «Потеха! Может, и в штаты свои уже зачислили?» «Спасибо, не хочу». То, что на него был получен какой-то паёк, естественно, меняло дело. Однако, сказав «нет», он в силу своего характера уже не мог принять предложение Алёхина. Алёхин выложил из вещмешка на плащ-палатку 2 буханки белого хлеба, несколько банок различных мясных консервов, кульки с печеньем и сахаром. Спустя минуту он и старшина с аппетитом ели. Андрей взял только печенье и опять с огорчением вспомнил о какаве, попить которое ему не удалось. Помощник коменданта, отойдя в сторону и заложив руки за спину, это была его излюбленная поза, расхаживал в тени берез вдоль края лужайки. «Товарищ капитан», — сказал ему Алехин, — «неловко все-таки, неудобно получается, не по-русски, одни едят, а другие глядят». «Почему же неудобно? Ведь вы мне предложили. А если я, извините, не желаю?» «Может, хотите пить?» — Алехин поднял одну из фляжек. «Родниковая, холодная и вкуса необыкновенного. Такой в городе не отведаете. Спасибо!» — отказался помощник коменданта. Поев, Алехин напился и с удовольствием вытянулся на плащ-палатке неподалеку от рации. Теперь, когда все, что от него зависело, было сделано и засада подготовлена, он почувствовал невероятную усталость, более того, опустошенность, будто из него вытряхнули или выжили все силы. И тотчас мысли о дочери, о доме, о целом без малого десятилетия его довоенной жизни и труда, перечеркнутом дикой нелепостью с вывозкой на помол уникальной пшеницы, тяжкие, мучительные мысли – охватили его. Да. лижет суставы и кусает сердце. Все это ужасно, но ты сейчас ничего не можешь поделать. И не надо об этом думать, — уговаривал он себя. Забудь обо всем. Тебе нужны силы, и ты должен уснуть. За последние двое суток он спал всего несколько часов и теперь болезненно ощущал это. Но прежде чем уснуть... «Товарищ капитан», — сказал он помощнику коменданта, — «в ногах правды нет. Кто знает, сколько здесь еще придется пробыть. Прошу», — он указал на плащ-палатку, — «устраивайтесь со мной. Или, если не хотите, садитесь. Андрей, позаботься о капитане, застели пень газетой». Он... понимал состояние Блинова и, зная, что того обязательно надо чем-либо занять, предложил: «Если не будешь отдыхать, пройди на свое место в засаде и обживи его, потренируйся. Только осторожно, траву не мни и не наследи». Разъяснив затем старшине, при каких сообщениях его следует немедленно разбудить, он по методе Таманцева расслабил мышцы и усилием воли заставил себя отключиться. Это не без труда удалось, и он уже погружался в сон, но тут же судорожно приподнялся, услыхав внятный голос старшины: «Товарищ капитан! Товарищ капитан! Первый передает! 1700! Первый повторяет для всех! 1700!» Первым по кодовому расписанию был штаб оперативной группы, и это сообщение означало, что войсковая операция начнется сегодня в 17:00. А какой-нибудь час спустя цепи прочесывания будут здесь, на поляне, и твоя засада станет ненужной. Впрочем, она, как и остальные 8 засад, может стать бесполезной раньше, в тот момент, когда подразделения окружат лес. Значит, генералу и Полякову не удалось добиться отсрочки операции на сутки. Кавказский человек, заместитель наркома, оказался прав. Москвичи почти всегда оказываются правы. Они в курсе обстоятельств, неизвестных на местах. С каким темпераментом он кричал: «Не будет у вас завтрашнего дня, не будет!» Невесело. Не то слово, хуже не придумаешь. Но все, что от тебя зависело, ты сделал и можешь... «Ты должен уснуть. Расслабься и усни», — мысленно убеждал себя Алехин. «Тебе хочется спать. Ты уже чувствуешь тяжесть в веках. Забудь обо всем. Расслабься и спи. Ты должен, ты обязан уснуть». Часть 75. Помощник коменданта. С каждым часом у него все больше портилось настроение. И хотя он пытался относиться к происходящему спокойно, по-философски, ничего не получалось. Скрытое раздражение постепенно нарастало. Он то ходил, то присаживался на пенек, накрытый газетой, и никак не мог удержаться. Курил одну за другой папиросы, подаренные отцом еще в июле Казбек, которое так хотелось приберечь, оставить на вечер хотя бы десяток для представительности. Новенькие, прекрасные, каких у него еще никогда не было, сапоги намокли от травы и затяжелели. Он с тоской представлял, как они задубеют, когда высохнут, и соображал, чем их намазать, чтобы этого избежать. Старший из особистов, капитан Алехин, крепко спал, подложив под голову вещмешок с продуктами. В стороне от него, на другой плащ-палатке, под березками, по-прежнему похрапывал некий старший лейтенант в грязной с огромными заплатами гимнастерке. Помощник коменданта не разглядывал его лицо и не подозревал, что это тот самый офицер, который, не поприветствовав его в городе и будучи остановлен, прикидывался дурачком. Старшина сидел с наушниками у рации и от нечего делать читал какую-то порядком замусоленную книгу со схемами на вклейках, очевидно, по радиотехнике. И, наконец, лейтенант Заика, перетянув, как и Алехин, кобуру на живот, молча и сосредоточенно вышагивал по лужайке. Сколько так могло продолжаться? Чем больше помощник коменданта размышлял над происходящим, тем более нелепым все это ему представлялось. Из-за каких-то 3 или 4 человек взбулгачили даже не сотни, а тысячи военнослужащих. Привыкший за войну к совсем иному соотношению сил, он никак не мог с этим примириться. Ему вспомнились бои 2-летней давности, летом 42-го, в районе Котельниково, под Сталинградом. Его рота, 19 человек, обороняла колодец. Обыкновенный колодец. Там, в степи, колодцы — это редкость, и за источники воды шла ожесточенная, смертельная борьба. Выжженная солнцем трава, зной, пыль, духота. Чтобы заставить его отойти и захватить колодец, немцы подожгли степь. Огонь, клубы густого едкого дыма надвигались на боевые позиции роты с 3 сторон. Из-за этой завесы наступали немцы. Пехотный батальон полного состава. А в роте было 19 человек, 2 станкача и ПТР. Зажечь степь навстречу и не пытались. Дул западный ветер, и дым, и огонь несло на расположение роты. Немцы непрерывно били из минометов и дивизионных пушек. Град осколков вместе с искрами засыпал окопы. Дым был такой едкой, что пришлось надеть противогазы. Резина дымилась. Глаза у бойцов краснели и опухали. Кожа багровела и вздувалась волдырями. 4 ослепло. Обмундирование дымилось и загоралось, но люди держались. Держались не час и не 2. А более суток. На рассвете 2-го дня немцы пустили танки. 3 удалось подбить, но 4-й прорвался к запасному окопу, где помещались тяжелораненые и ослепшие. Они подорвали его. Его и себя. Видел ли когда-нибудь этот Алехин, как умирающие слепые бойцы бросаются с гранатами на рев мотора под танк. В то утро капитан, тогда он был лейтенантом, потерял еще 6, но с остатками роты удерживал колодец. Вместе с ним, 2 раненым, в строю оставалось всего 3, когда пришел приказ отступить. И только тогда, взорвав колодец связкой противотанковых гранат, они отошли. И никто не получал, не поучал его как школьника, и никто не вымогал у него бдительность. А столь памятный бой за развилку шоссейных дорог. Да сколько было еще таких боев, жестоких, смертельных, неимоверно тяжелых, когда противник превосходил в 5, в 10, да в 15 раз. Воюют не числом, а умением. Это правило вся армия исповедует с самого начала войны. Армия, но не особисты. Для них не жалеют ни средств, ни сил. И это при катастрофическом некомплекте личного состава в частях фронта. Оторвали от выполнения своих прямых обязанностей 1000 людей. Причем все экстренно, с заклинаниями о бдительности, секретности и особой важности. И что же дальше? Для чего это делалось? Неужели для того, чтобы вот так забраться в лес, нажраться до отвала и отрабатывать взаимодействие щеки с подушкой, точнее, за неимением подушки, с вещевым мешком. Перекур с дремотой на 400 минут. Помощнику коменданта вспомнился старый язвительный армейский анекдот. Чем отличаются особисты от медведя? А тем, что медведь спит только зиму, а особисты – круглый год. При всей сдержанности и внешнем спокойствии капитана буханки белого хлеба подействовали на него, как красная тряпка на быка. Он с трудом справился со своим возмущением. Белый хлеб и другие деликатесные по военному времени продукты, которые были положены и выдавались строго по норме, кроме летного состава ВВС, только раненым в госпиталях, он и сам получил, и хорошо помнил эти тщательно вывешенные порции, особисты потребляли до отвала. Кто сколько хотел. Лишь из одного вещмешка вытащили две большие буханки и резали толстыми ломтями, хотя находились в полном здоровье и к авиации никакого отношения не имели. По какому праву? Он знал точно. Особисты довольствуются по тем же нормам, что и другие офицеры действующей армии, исключая летный состав. Впрочем, для них законы не писаны. Что хотят, то и делают. И все молчат. Побаиваются. Но лично он никогда их не боялся и не боится. Чтобы Алехин это понял, он и говорил ему, не стесняясь, то, что думал. Без обиняков, зная, между прочим, что подобная манера разговора действует сдерживающе даже на людей от природы наглых. Как ни странно, беззлобная реакция Алехина на его колкие высказывания и простоватая мягкая покладистость настораживали помощника коменданта. В его представлении особист без какого-либо заднего умысла не мог быть так приветлив и доброжелателен. Остальные ему тоже не понравились. И этот мальчишка-лейтенант, который привязался, «Товарищ капитан, вы не из Москвы, вы на кого-то похожи». Вот щенок, пытающийся заставить себя бояться. Жалкая попытка запугать. Не на того напали. А этот старшина, торопливо и шумно сожравший полбуханки белого хлеба и целую банку нежнейших консервированных сосисок. Вот такую же точно банку ему прислал с оказией в госпиталь отец, и он роздал по сосиске всей палате. Но его отец был начальник политотдела гвардейского корпуса, без малого генерал, участник революции, гражданской и отечественной войн, прослуживший в Красной армии четверть века. А какие заслуги могли быть у этих людей? Спавший же без просыпу под березками старший лейтенант за один свой внешний вид заслуживал строгой гауптвахты. Такую безобразную гимнастерку мог бы надеть на земляные работы боец саперного батальона, но никак не строевой офицер. Армейский не надел бы, не посмел, а особисту дозволено. «Да что тебе с ними, детей крестить», в который уж раз говорил самому себе помощник коменданта и старался настроиться на иной лад и думать о чем-либо другом, более приятном. День медленно подвигался к вечеру. Ему оставалось только одно – терпеливо ждать, когда все это окончится. Было без пяти минут четыре. Через час старик отправится за букетами цветов. В том, что он выполнит поручение и сделает все самым добросовестным образом, помощник коменданта не сомневался. С детства брезгливый капитан не терпел в людях неопрятности, и этот старый еврей с вечной каплей под носом, естественно, не мог быть ему симпатичен. Однако он уважал талант и мастерство в любой деятельности человека, в любом проявлении, а старик, несомненно, был мастером. И думал помощник коменданта о нем с чувством почтения и признательности за отличную работу. Жалость к этому одинокому, обездоленному войной старику снова посетила его, когда справа, оттуда, где находилась рация, послышался негромкий взволнованный голос старшины-радиста. Thank you. Часть 76. По местам. Товарищ капитан, товарищ капитан! Старшина-радист тряс Алехина за плечо. Девятка передает. Трое в военной форме пересекли просеку левее их. Движутся по дороге в нашем направлении. С двумя вещмешками. Оружие в кобурах. Разбуди его. Живо поднимаясь и указывая глазами на Таманцева, велел Блинову Алехин. Андрей силой растолкал Таманцева, тот сел на плащ палатки, увидел перед собой парадно одетого помощника коменданта и даже глазами заморгал. Уж не сон ли это?
«Мамочка моя родная!»
Хрипловатым с просонок голосом воскликнул он, оглядывая капитана. «Явление Христа народу! Ты что, мозги отоспал?» Негромко, но до враждебного резко одернул его Алехин. «Культурное обращение с младшим по званию? Нечего сказать!» Делая вид, что обиделся, проговорил Таманцев. От сна у него поправилось настроение, ему до чертиков хотелось подурачиться, поблажить. «А если действительно отоспал? Нежности у вас нет!» Потягиваясь сукоризной, заметил он. «Некачественно вы ко мне относитесь!» Алехин, проворно полоснув лицо водой из фляжки, достал носовой платок. «Умойся!» – приказал он. «Живо! Минут через 15 они могут быть здесь!» Это подействовало. Таманцев подскочил, будто его подбросили, и сейчас же спросил, сколько их. «Трое. В военной форме. Идут со стороны Каменки. С двумя вещмешками. Оружие в кобурах». «С вещмешками!» Таманцев не скрывал свою радость. «Я влюблен! Малыш, полей мне! В темпе!» Велел он Блинову и заметил. «Вообще-то, если есть 15 минут, и пожрать бы не мешало, пойди сюда!» Алехин отвел Таманцева в сторону и тихо сказал. «Сейчас нет времени. А потом я тебе прочищу мозги. Пора уже повзрослеть. В 17:00 начнется войсковая операция». «Значит, все-таки дожали». Таманцев взглянул на часы и от возмущения сплюнул. «Вот гадство! Уж если не считается Сен-Фэй генералом!» Он развел руками. «Москва бьет с носка и слезам не верит. Этих-то трех до прочесывания мы вполне успеем прокачать». «Я тоже так думаю. Если только они не свернут на развилке влево, а пойдут по этой дороге». Одернув гимнастерку, Алехин обернулся в сторону, где стояли помощник коменданта и Блинов, и, перетягивая повыше на рукавную повязку, распорядился. «Всем проверить оружие и оправить обмундирование. Если есть вопросы, давайте». Помощник коменданта оглядел свой костюм, поправил по примеру Алехина повязку и подтянул голенище своих новеньких сапог. «Товарищ капитан», — подходя к нему, сказал Алехин, — «вы свои обязанности помните?» «Да, еще не забыл. Напоминаю последовательность проверки. Сначала основные документы, затем второстепенные, а потом вещевые мешки. Если мне придется сочинять, значит, это необходимость. В любом случае, вы должны поддерживать все мои действия и требования, а я, в свою очередь, ваши. Держите спокойно, уверенно и активно. В случае чего... стрелять только по конечностям. Даже если вас будут убивать, стрелять только по конечностям. Вопросы ко мне есть? Нет». Выждав еще малость, пока Таманцев, успевший умыться и утереть лицо рукавом гимнастерки, достал из вещмешка и надел на поясной ремень кобуру со вторым наганом, Алехин скомандовал: «Идемте». Они направлялись к поляне, и Блинов уже вошел в кустарник, когда сзади неожиданно послышался голос старшины. «Товарищ капитан, первый передает всему личному составу немедленно вернуться в расположение части». Это означало всем немедленно покинуть лес. Алехин обернулся к рации и смотрел, не понимая. Другие тоже остановились.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава ў жніўні 44-га. Выканаўца-артыст Алег Сідорчык.